Лекторий «Прямая речь» представляет. Ирина Шрайбер. Происхождение Вселенной, материи и массы. Как мы искали частицу Бога.
Добрый вечер всем. У меня уже есть постоянные, слушайте, я еще не очень часто читаю лекции в прямой речи, но у меня уже есть постоянные посетители. Я очень рада вас всех видеть. Для тех, кто меня видит первый раз, меня зовут Ирина Шрайбер. Я ученый-физик, физик-ядерщик. Работаю много лет в лаборатории ядерных исследований в Женеве. Ну, я думаю, все те, кто сюда пришел, слышали хотя бы немного о том, что такое большой адронный коллайдер, элементарные частицы, Женева, ЦЕРН. Ну, те, кто не слышал, я попробую вам немножко об этом рассказать. Вот. И, собственно, очень много лет своей жизни, почти 20, я занималась изучением частной жизни элементарных частиц. И в какой-то я момент поняла, что существует очень большой отрыв между нами, физиками, людьми, которые занимаются фундаментальной наукой, и нормальными людьми, вами, которые приходят сейчас на мои лекции. И, наверное, это два самых частых вопроса, которые я получаю от своих слушателей, от своих зрителей. Для чего вообще все это было сделано? Чем мы там занимаемся в этом своем ЦЕРНе? И верю ли я в Бога? Вот все это и много всего другого я попробую сегодня для вас охватить. Вообще говоря, вопросы, из чего состоит наша Вселенная и как мы появились, они стали волновать людей, ну, наверное, когда у людей появился какой-то первый логический разум. Да? Люди стали размышлять логически, и они стали задавать себе эти вопросы. Сейчас мы продолжаем себе задавать эти вопросы. Вопросы стали сложнее. Что такое частица Бога, как у вещества появилась масса, ответы на них стали гораздо более дорогими. Тот же самый большой адронный коллайдер, больше 10 миллиардов долларов было потрачено на исследование. Я думаю, что в общей сумме, если посчитать, то еще больше. Так вот, куда мы потратили эти 10 с лишним миллиардов долларов? Зачем нужно было вообще все это делать, все это строить, потратить много лет на изучение? 2500 лет назад еще древнегреческие философы очень четко определяли состояние материи и субстанции. Вот представьте, 2500 лет назад – они могли только смотреть, никаких больших адронных коллайдеров у них не было, микроскопов у них не было, никакой электроники у них не было вообще. Но они уже тогда, только опираясь на свое визуальное восприятие и на свою логику, довольно-таки четко определяли строение нашей материи. 5 век до нашей эры. Эмпедокл говорил, что все, что нас окружает, вся материя состоит из 4 форм, то, что мы сейчас называем элементами. Давайте вы мне подскажете. Земля, да, земля, вода, воздух, огонь. 4 формы, 4 элемента. Примерно в то же время Левки в 5 веке до нашей эры основал свою школу, которая, наверное, была ближайшей школой к его ученику Демокриту. Он говорил о том, что все вещество состоит из неделимых частиц, атомов и пустоты, и пустого пространства, пустот между этими атомами. При этом он говорил, атом неделимый, он это и означает. Он говорил о том, что атом неразрушим и неделим. Потому что если мы будем делить бесконечно, то мы останемся ни с чем. А в то время считалось, что закон сохранения материи нерушим. В 4 веке до нашей эры Платон сказал, что если мы будем правильно манипулировать вот этими формами и элементами, и если мы будем правильно манипулировать атомами, то мы можем создать новые формы материи. Он представлял себе материю, вещество, как такие сложения треугольников. И если мы правильно переставим грани треугольников, то мы получим новую материю. Ну, примерно так наш мир и состоит, да? Мы соединяем разные атомы, мы соединяем разные молекулы, мы получаем новое вещество. И вот это мне кажется очень удивительным. 2500 лет назад, да? 1897 год. Это то, когда ученый Томпсон сказал, что ага, а атом-то все-таки делим. У нас еще существует электрон, как минимум. Он открыл, в тот момент он открыл элементарную частицу, электрон. Представляете, сколько времени прошло между одним событием и другим? Насколько, вообще говоря, точно уже в то время определяли состояние нашего вещества? Примерно, да, 100 лет назад мы поняли, что есть еще какие-то субатомные частицы. Атом делится еще на более мелкие составляющие. В 1905 году Эйнштейн. Все знают вот эту формулу. Есть кто-нибудь, руку вверх, кто никогда не видел эту формулу? Энергия равно... Как? Вот... Вот эта девушка, я сейчас... Вот эта девушка, даже часть моей семьи, и получается, что... Да, это я плохо учу. Вот. Энергия равно масса на скорость света в квадрате. Эйнштейн объединил массу и энергию. Он практически их уравнял. Это 897-905 год. Он начал писать свою теорию относительности. Мне очень нравится следующий факт об этом. В то время Эйнштейн работал в патентном бюро. А вот этим физикой он занимался по вечерам для удовольствия. В 1911 год Резерфорд начинает манипулировать с атомом и понимает, что атом делится не только на ядро и электрон, он делится на еще более мелкие составляющие. В 20-х годах прошлого столетия рождается квантовая физика. И с этим появляется интересное понимание того, что электрон не просто частица, не просто точечный объект, а одновременно и волна. Иначе говоря, он не тут или там. Он везде, он находится одновременно везде. Я люблю приводить такую аналогию, особенно когда читаю лекции детям. Представьте себе вентилятор, да, на потолке или пропеллер самолета. Пока он находится в статичном состоянии, пока он не двигается, пропеллер – это как отдельное вещество. Как только он начинает двигаться, и вы можете между лопастями пропеллера вы можете просунуть руку. Но как только он начинает двигаться, я бы во всяком случае не рискнула, не знаю, может быть, есть смельчаки, но пропеллер начинает занимать все пространство. То есть примерно то же самое происходит и с атомом. Электрон, атом состоит из ядра и вращающихся вокруг него электронов. Электроны движутся так быстро вокруг ядра, что они заполняют все в пространство. Они одновременно заполняют все пространство. В какой-то момент стали рождаться для того, чтобы понять, какие же действительно существуют элементарные частицы? Как наша материя построена, мы стали строить ускорительные машины. Представьте себе, когда мы сталкиваемся, две машины сталкиваются с друг другом, то энергия удваивается. Во всяком случае, она становится равной сумме энергии обоих машин. То есть для того, чтобы получить большую энергию, мы сталкиваем протоны, мельчайшие составляющие атома, мельчайшие мелкие составляющие ядра друг с другом на скоростях, близких скоростям света. Вообще говоря, это то место, где я живу. Крозе во Франции – это уже не Швейцария, это Франция. ЦЕРН, кстати говоря, находится в двух странах одновременно. Маленькая деревушка. 2000 человек, наверное, включая меня, моего мужа и моих детей – у нас есть своя церковь, у нас есть своя мэрия, но у нас есть своя лыжная станция и даже гольф-клуб. Но не это примечательно. Вот когда мы забираемся на эту лыжную станцию, и мы смотрим на Женеву, то мы можем увидеть кольцо из индустриальных зданий. И вот это самое кольцо, вот эти индустриальные здания, и есть большой адронный коллайдер, находящийся в ЦЕРНе. 27 километров в длину. Представляете себе, именно если так его поставить сверху, то приличная такая получится территория. Находится на территории двух стран. Вот эти вот маленькие вещи, это территория... Здесь находится мой офис, надо было точечку поставить. Да? Это территория офисных зданий, а вот это вот сам ускоритель, в котором сталкиваются пучки протонов с одной стороны, с другой, разгоняются до почти скорости света. 11 тысяч раз в секунду они облетают 27 километров. 60 миллионов раз они сталкиваются. Кто-нибудь видит что-нибудь странное на этой картинке? Ну вот это 27. Вот еще одно. Еще одно кольцо. Для чего оно нужно? Очень часто меня спрашивают, что вот эти вот кольца означают, еще одни. На самом деле в ЦЕРНе находится не один ускоритель, большой адронный коллайдер. В ЦЕРНе находится несколько ускорителей. Для того, чтобы разогнать частицы до скорости света, практически до скорости света, 99,99999 после запятой, да, там, мы не можем это сделать с одного разгона. Поэтому мы разгоняем их сначала на... Даже тут вот есть линейный ускоритель, линейная машина, когда их разгоняют по прямой, потом их разгоняют по одному кольцу, потом по другому, а потом по третьему. Но, ну, разогнали. Дальше что?